Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», а тим, хто буде спостерігати за відеотрансляцією, час для програми «Запитання і відповіді по Біблії». Час, коли наш радіослухач може в прямому ефірі поставити те питання, яке, над яким він думає, роздумує, і якому цікава думка і тих людей, хто щоденно читає Писання, хто його вивчає і досліджує. Для того, щоб ваше питання могло зазвучати в прямому ефірі «Світлого радіо», нагадаємо наші координати. Телефони студії 280-03-05, код Києва 044, і мобільний номер 067-123-7575. І рушаємо з Богом. Традиційно в цій програмі у нас на питання відповідає Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня. Ми, мабуть, почнемо із першого питання, яке раніше нам радіослухач озвучив. Зараз можна достати любое издання, в принципі, є багато літератури. Що іменно читати для того, щоб зрозуміти, що Бог желає від нас?
Спасибо большое за вопрос. Смотрите, все Писание говорят богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления и утверждения в истине. Поэтому все Писание богодухновенно. Некоторые считают, что, допустим, такие там книги, как Эздры, там вторая книга, Иудиф, Макиавейские книги, они не богодухновенные, потому что они просто как бы исторические. Но на самом деле они тоже в нравственном плане, они утвердительные, созидательные, и как бы, как в православии говорится, что они все равно полезны для церковного наставления и морального. То есть это хорошо, то есть это не значит, что их не надо читать, или они вредны, или еще что-то. Нет. Но просто есть какие-то книги, в которых какие-то больше богодухновенные, какие-то меньше богодухновенные. И поэтому, вы знаете, на самом деле не значит, что если вы что-то не прочитали или не дочитали, или не услышали, то как будто не хватило для того, чтобы наполниться Духом Святым. Но на самом деле все это не так. Если мы даже посмотрим на Евангелие, на Новый Завет, Евангелие состоит из четырех посланий, четырех апостолов и комментарии к этим посланиям, да, четыре Евангелия. И если мы даже возьмем все эти четыре Евангелия, о чем они пишут? Они пишут на самом деле о том, кто такой Христос, кто это. Кто именно это пришел на эту землю? То есть, вот смотрите, все ожидали Машиаха, все ожидали Мессию, все ожидали Христа, что вот он придет. И все верили по грядущему, по нем. И все ожидали этого. И Евангелие, вот эти четыре Евангелия, которые мы имеем, синоптические плюс Иоанна, они всего лишь говорят о том, что это он. Что написано: «Господь Савов Искупитель». И кто искупил? Кто искупил нас? Иисус Христос. И именно вот эти все четыре Евангелия, они говорили, кто Он. Вот кто именно Он. Ну, допустим, если мы возьмем вот такую историю, когда они были в доме Петра, и по множеству народа нельзя было приблизиться к Иисусу. И тогда прокопали крышу четверо и внесли расслабленного. И Иисус, видя веру их, и говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И все, кто сидел рядом, были шокированы. Кто это может прощать грехи, кроме самого Бога? И тогда Иисус, видя помышления в сердцах их, говорит: «Как вы думаете, что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать: встань, возьми постель свою и иди в дом свой?» Как вы думаете, что легче? То есть имеется в виду, что если сказать прощаются грехи, ну, как бы видимым образом это никак не проявляется. Но если я скажу «встань и возьми постель», то надо встать и взять угу. постель. То есть проявление этого слова. И он говорит, и чтобы вы знали в качестве доказательства, и чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи на земле, поэтому я говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом свой. И он встал и взял постель свою и пошел в дом свой. То есть вот это принцип всех четырех Евангелий. То есть это то, что Сын Человеческий – это Он. Это сам Бог, Господь Савов, который обещал, что я приду и посещу землю сию. Это то, что мы читаем в четырех Евангелиях. А уже послания Иоанна, Петра, Павла, Иуды, Якова – это как бы комментарии, которые описывают вот это событие, что это Бог посетил. Поэтому, ну, если вы думаете, что что-то вы не дочитали, достаточно одного Евангелия, или Марка, или Матфея, или, ну, кого угодно, одного Евангелия, и без комментариев. Достаточно даже вот этой одной истории с расслабленным, этого достаточно, чтобы вы уверовали. Этого уже достаточно. Или, допустим, другую историю, когда сотник говорит, приди, исцели слугу моего. Потом посреди пути он посылает, говорит, я недостоин. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Я недостоин. Я сотник, оккупант, офицер, офицер высшего ранга. Сотник – это офицер высшего ранга. И он говорит, я недостоин. Ты Господь, и твоего слова достаточно не то, что моего слугу исцелить, а всю землю перевернуть. И Иисус говорит, и в Израиле я не нашел такую веру. И этой отдельной истории достаточно для того, чтобы уверовать. А если ты уверовал, написано Ефесянам, что уверовавшие будут запечатлены обетованным Святым Духом, то есть уверовавший получит Духа Святого и стал верующим. Поэтому, вы знаете, не от количества книг мы становимся верующими, что вот еще там мы не дочитали, еще ту книжку, еще вот это, а от качества. Можно прочитать 66 книг и остаться непонятно неверующим, а можно прочитать одну и стать верующим. Поэтому это не зависит от количества книг, а от качества нашего чтения. Можно даже не прочитать ни одну книгу, а прочитать одну главу из одной книги и стать верующим. Это было как в советские времена, не было Библии. Вот, и она была рукописная, и люди руками что-то переписывали и передавали записочками. И вот от этих записочек, конечно, не от всего Евангелия, а от одной записочки, от одной главы становились люди верующими. И такими верующими, что они жизнь полагали за Христа, что они отказывались от того, чтобы их дети пошли в институты, от того, чтобы их жены вместе с ними жили, чтобы жить нормально, они посвящали свою жизнь Богу в той верности, что готовы были идти на каторгу, в тюрьмы на многие годы, потеряв семью, и остаться, и эта семья оставалась в нищете и в презрении у этого советского общества. И поверьте, не у многих были полное издание Евангелия. Мы же не говорим про Библию в целом.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
дорогі радіослухачі. А це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Ми в прямому ефірі. Ви зараз можете задзвонити на один із запропонованих телефонів і озвучити ваше питання. Телефони студії 280-03-05 і 067-123-7575. Телефонний дзвінок. Сергій з нами на зв'язку. Ви зараз в ефірі. Слухаємо вас. Угу. Тоді питання із броварів. Віка пише: «Я недавно обратилась к Богу, у меня проблемы в семье. Мне служители посоветовали читать и молиться по 31 главе притч. Поясните, пожалуйста, что значит «уверена в ней сердце мужа»? Это что, муж должен быть уверен, что его избранница именно его жена?»
Спасибо за вопрос. Сейчас я попробую найти.
Притча, 31 раздел. Уверена в ней сердце
мужа. Это 11 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. И она воздаст ему добром, а не злом во все дни жизни своей». Уверена в ней сердце мужа. То есть как муж должен быть уверен в жене. Не в том, что она его жена, а он должен быть уверен в ней. Уверен в том, что это его жена, которая всегда выслушает его, которая всегда поймет, которая примет, что бы он ни совершил, что бы он ни сделал. Вот, допустим, у мужа какие-то там интересы про рыбалку или футбол. Ну, жене совершенно это неинтересно. Но он приходит и рассказывает каким-то воодушевлен о чем-то. И он знает, что она не скажет: «Хватит мне говорить эту ерунду, мне это неинтересно». Нет, вот эта уверенность мужа в жене, что она выслушает, что она примет, она поймет, что там на работе, кто прав, кто не прав. Он может ей высказать и свои ошибки, и свои слабости, и свои горести, свою веру, свое сомнение. И он не боится в том, что она его отвергнет или пренебрежет им. Поэтому вот, уверена в ней сердце мужа в том, что муж должен быть уверен в жене во всем, во всех отношениях, и в физической близости, что она его не отвергнет, и в духовной, и в душевной, во всем, вот в целом, что он знает, что если он пришел домой к жене, он может все ей рассказать, обо всем ей поделиться, и он не будет слышать упрека, а он услышит поддержку. И это очень важно. Почему? Потому что даже вот в миру говорят, что за каждым великим мужчиной, который достиг чего-то в мире, стоит великая женщина, которую мы не видим. И даже вот когда у Генри Форда спросили в конце жизни: «Чем бы вы занимались, если бы вас начали жить сначала?» Он говорит: «Мне все равно, лишь бы со своей женой». И вот эта опора, уверенность в жене, что если он там решил, поехали туда, значит, поехали. Если делаем это, значит, это делаем. Если двигаемся туда, значит, двигаемся туда. И если у него есть какие-то сомнения, если какие-то колебания, он может прийти к жене и, не боясь быть осмеянным или униженным, а не боясь рассказать ей и поделиться, и он уверен в том, что она поддержит его, она будет его поднимать. И поэтому это очень важный стих на самом деле, быть уверенным в своей жене, что бы с тобой ни было, куда бы ты ни упал, или куда бы ты ни поднялся, или куда бы ты ни пошел, и все свои сомнения, все свои победы, все свои боли и нужды ты можешь высказать, и ты знаешь, что ты будешь иметь поддержку. И это очень важно. Это очень важно. Хотя, еще раз говорю, у жены могут быть и не совпадать интересы. Мы когда-то был такой вопрос, если у жены...
Угу. Насбегаются, да, думки с приводу писания.
С приводу писания, да. Или какие-то душевные предпочтения, или еще куда-то вот он хочет в горы, во льду, в альпинизм, а она хочет Она хочет на море в Одессу полежать на песке, как бы, но вот уверена в ней сердце мужа, она берет этот альпинистский костюм и говорит: да, дорогой, мы пойдем в горы, и мы там будем прославлять Бога. Я не знаю как. Ну, то есть вот в этом отношении, что он не боится в действии, вот, не боится в том, что его опустят, не поддержат, не срастется, не получится. А он уверен, что есть тылы, которые, как ускоритель, да, вот у него есть, появилась мысль, он поделился, и это только поможет для того, чтобы двигаться вперед.
Цікаво, ви зараз описали поведінку і взагалі підхід до сімейного життя зрілих людей, які, мабуть, там за 40. І якщо в цьому випадку виникають протиріччя, якщо вони не збігаються їхні думки з приводу писання, де відпочивати, то що говорити за людей, які вступають в шлюб у 18-16 років?
Ну, на самом деле, духовный возраст не определяется физическим возрастом. Вот. Можно быть духовным младенцем в 60 лет, и можно быть зрелым христианином в 20 лет. Поэтому это не какие-то вот такие мудрости человеческие на самом деле. Это духовный возраст. И в духовном возрасте, ты понимаешь, муж — глава семьи. Он глава, он определяет. Для мужа глава Христос, а для жены глава муж. И не муж для жены, а жена для мужа. И как бы Бог определил взаимодействие внутри семьи, внутри каждой семьи. Муж должен беречь ее как немощнейший сосуд, любить, носить на руках, трепетать. Вот. А жена должна быть послушна мужу. Даже не написано «любить мужа», а написано «послушно», «бояться мужа». То есть ну, не в плане бояться там, физически, а в плане того, чтобы не уйти в сторону. Потому что написано: «Мудрая жена созидает свой дом, а глупая жена разрушает его своими устами». То есть мы видим в этой, опять же, в притчах то, что написано, что в этом месте нет мужа. То есть жена может разрушить, а может созидать. И вот когда жена помогает мужу, и когда муж уверен в жене, то тогда семья идет к Богу и движется, и достигает каких-то духовных высот. И дети, и родители, и вместе как-то, ну, продвигаются на высоте, так скажем. А если вот, ну, раздор, муж туда, жена туда, лебедь, рак и щука, а воз и ныне там. Как ругались 20 лет, так и в 60 лет продолжают ругаться.
Добре, і ще одне підпитання до сімейного питання, але поки що телефонний дзвінок.
Добрий день, я вам хочу такий вопрос.
Да, ми слушаємо.
Може ли Бог дати дар Духа Святого чоловіку, невіруючому, і він говорить іними язиками? Може ли таке бути?
Неверующему
дар Духа Святого, и он говорит на иных языках.
Ну, честно говоря, я первый раз слышу такое, что это возможно. Если мы откроем 2.38, уже у нас был как бы такой спор, что Петр же сказал: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И как бы на этом месте Писания здесь не написано, что у веровавших. Но в другом месте Писания написано, что уверовавшие получат дар Духа Святого, знамение. И если мы откроем Ефесянам 1:13, по-моему, то там написано, что уверовавшие будут запечатлены обетованным Святым Духом. Поэтому я думаю, что, конечно же, знамение крещения и, ну, Духом Святым, как говорение на иных языках, касается только верующих людей. Но при том, при всем, я хочу так сказать, что, допустим, если мы откроем Иоанна 6:44, по-моему, 64, тут написано, что никто, 65, и сказал: никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. То есть чтобы мы всегда знали и понимали, то, что Дух Божий всегда с человеком. Верующий он, неверующий. Если он даже в утробе матери, то Дух Божий все равно с человеком. Бог говорит: «Я видел, как кости твои образовывались в чреве матери, и все дни жизни сочтены и написаны у меня в книге жизни». Он говорит: «Я знаю, когда ты встаешь и когда ты садишься. Я знаю все помышления твои издали». То есть Бог знает нас. Бог знает верующих и неверующих. Бог знает нас, когда в утробе, когда мы старики. Бог знает нас всегда. Бог видит нас всегда. Бог всегда рядом. Всегда-всегда рядом. Такого не бывает, чтобы не было Бога рядом. Это нечестивые думают, что нету Бога рядом. Нечестивые говорят: нет Бога, не видит, не слышит. Вот. Поэтому Бог всегда рядом. И Бог Духом Святым приводит неверующего человека к самому себе. Когда уже неверующий человек сдается перед Духом Божьим и говорит: «Я сдаюсь, ты Иисус Христос, ты мой Господь и ты мой Бог». То есть Дух Святый всегда рядом с человеком. Но уже как крещение Духом Святым, это, безусловно, только для верующих людей. Это однозначно для верующих людей, для посвященных. И если мы, опять же, будем смотреть на деяния, то да крестится каждый из вас, вы получите дар Духа Святого. Хотя мы знаем, что когда Петр был у Корнилия, то они без крещения, через от проповеди, получили дар Духа Святого со знамением говорения на иных языках. И тогда уже Петр сказал: ну тогда надо креститься. То есть они получили крещение Духа Святым раньше, чем крещение. Но в любом случае это уверовать. И поэтому мы должны больше Ефесянам, в данном случае, я думаю, опираться на Ефесянам 1 главу, что, услышав благовествование его и уверовав в него, мы запечатлены обетованным Святым Духом. Через веру мы запечатлены. Это печать нашего спасения через исповедание и через веру.
Соло Скриптура. Тільки Писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Маємо телефонний дзвінок. Олександр з нами на зв'язку. Олександр, ви зараз в ефірі. Слухаємо вас.
Слава Святому Господу Богу, браття та сестри. Я і шановний радіо Еммануїл. Олександр Анатолійович, я хочу ваше, так би мовити, особисте бачення, а може взагалі пояснення, яке ви дасте. В євангельському повіставанні мати синів Завідєвих просить, щоб її сини були один по праву, а інший по іншу, по ліву сторону от Спасителя. Для чого нам Господь допустив, що цей сюжет ми можемо читати? Основна думка і ідея Господа, для чого воно цей епізод нам подано.
Дякуємо, Олександре, за запитання. І ще одне питання. Все, на цьому залишимо.
Давайте ми прочитаємо. Це 20 стих 20 глави. «Тоді приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал: что ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просить? Можете ли пить чашу, которую буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят: мы можем. Он говорит: хорошо, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но да сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав же, 10 вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав, и сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И я думаю, что если мы весь отрывок прочитаем, то нам сразу становится ясно, для чего Господь допустил этот вопрос матери сыновей Зеведеевых, чтобы сесть по левую или по правую сторону. То есть они искали, что он будет земным царем, что есть обетование, что он восстановит царство Израиля, соберут все колена, и все израильтяне будут царственным священством, и они будут служить Господу, а весь мир уже будет служить Израилю и так далее. То есть они воспринимали это царство здесь, на земле. И Господь говорит: подождите, все не так. Это здесь, на земле, вельможи и цари властвуют и господствуют. Но между вами да не будет так. В моем царстве все по-другому. Кто хочет быть большим, тот станет меньшим. И кто не умолится, как дитя, тот не войдет в Царство Божие. И так и говорит: кто хочет быть между вами первым, да, будет вам рабом. А кто хочет быть там слугой, да, кто хочет между вами быть большим, да, будет вам слугою. И он показал пример, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мать сыновей Зеведеевых просила о позиции около царя, ну, то есть значения и царственного такого значения, чтобы, ну, как бы иметь вот такую пошану, вот такую власть и уважение среди этого мира. А Господь говорит: нет, это все не так, все наоборот. У меня царство не отсюда, и поэтому наоборот, чтобы попасть в то царство, которое он дает, нам надо умолиться здесь, уничижиться, надо сокрушиться и смириться, чтобы попасть туда.
Останній телефонний дзвінок у сьогоднішньому випуску «Запитання відповіді». Олексій на зв'язку із нам. Олексію, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звуть Олексій, я із Запоріжжя. І я б хотів би, я предыдущий вопрос чув, там женщина розказувала, що у неї невіруючий муж і говорити ними язиками. А у мене чуть-чуть наоборот. У мене брат, він віруючий, він покаялся, він ходив в церкву, все. Но сейчас він отошел, живе своєю жизнью, живе сожительницею. Ну, у нього таке, як він розказував, у нього, говорить, от у мене проживаються от іменно, ну, як сказати, молитва на иных языках. И, ну, я не знаю, я не могу этого, ну, этому довериться, этому поверить. Просто, ну, что это может быть и как это может быть?
Угу. Тобто віруюча людина, яка свого часу відступила, ну і зараз...
Самое сложное, чтобы вот в этих вопросах, и первый вопрос, и вот последний вопрос... Самое сложное, что это спрашивают не те люди, которые испытали этот опыт, а это спрашивают люди, которые...
За них хвалюются.
Ну, это не их переживания, это чужие переживания. И поэтому комментировать через посредника какие-то переживания, это настолько сложно, чтобы мы понимали, что это настолько индивидуально и настолько... настолько это глубоко, лично, что мы не можем вот, анализировать духовные вещи. Мы можем умом анализировать, допустим, какие-то события, какие-то действия, понятные для ума. А то, что вы спрашиваете, это духовный опыт. А как можно анализировать духовный опыт? Если я даже сам свой собственный опыт не смогу проанализировать и многого не понимаю, почему Бог так действует или так действует, или почему вот это или вот это. А сейчас вы спрашиваете, опять же, не про себя, потому что...
А может и про себя. Вы знаете, что люди могут в прямом эфире на всю страну про себя и не сказать.
Все, я понял. Хорошо, давайте попробуем так. Тогда мы откроем Римлянам 8 главу. И с 24 стиха. «Ибо мы спасены в надежде, и надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо кто, если видит, то чего ему и надеется? И когда надеемся того, чего не видим, тогда и ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. То есть по поводу последнего вопроса Алексея с Запорожья. То есть если человек верующий, он совершил исповедание, что Иисус Христос Господь. Если он совершил это исповедание, то он родился свыше, и в нем пребывает Бог Духом Святым, потому что уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом. Или 1 Иоанна 4,15 «Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог». То есть этот человек родился свыше, и он запечатлен обетованным Святым Духом. И поэтому исповедание – это и есть рождение свыше. Конечно же, один человек исповедовал Иисуса Христа Господом, и он изменился за час или за два, или на следующий день, или через три дня, и он оставил грехи, он оставил все и пошел в церковь, и отказался от всего, от этого мира, и пребывает с Господом, и служит Господу. Слава Богу. Но бывает, что один возрастает от этого семени, которое попало в сердце, на следующее утро, у кого-то через месяц, у кого-то через год, а у кого-то через 10 лет, а у кого-то, вот как сегодня мы говорили, через 30 лет. Поэтому почва сердца разная, но в любом случае тот, кто исповедал, в нем пребывает Бог Духом Святым. Это Дитя Божие. И даже если это Дитя Божие отошло, но не отреклось от Иисуса Христа, я подчеркиваю, но отошло в мир, но это не значит, что этот человек потерял рождение свыше. Нет, просто когда человек родился свыше, начинается борьба плоти и духа по Галатам 5:17. Плоть духу противится. И период этой борьбы у каждого бывает разный и многолетний. Но еще раз говорю, тот, кто исповедал Иисуса Господом, он верующий, он рожденный свыше, и он Дитя Божие. И в нем пребывает Дух Божий, даже если он грешит. Но мы должны верить Слову Божьему больше, чем своему опыту, чем своему разуму. Потому что написано, никто не может призвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Если человек назвал Иисуса Господом, это он назвал Духом Святым, и в него попал Бог. Потому что Бог контролирует. Кто не приготовлен, тот никогда не сможет сказать, что Иисус Христос есть Господь. Тот, кто сказал, тот родился свыше. Так вот, если он сказал, и он отходит, отходит, и его страшная жизнь. И вот мы сегодня слышали свидетельство. Человек уверовал, исповедал Иисуса Господом, и два месяца ходил в церковь, и потом на 20 лет он отошел. На 20 лет. И был в наркотиках, в ужасе, в кошмаре. Но когда пришла смерть, постучалась в дверь, то вот этот камень, основание, Христос, этот камень поддержал, и человек вспомнил эту веру. Ну, на самом деле, он никогда ее и не бросал, по-своему молился, но всегда проигрывал своей плоти, шел вслед похоти плоти и проигрывал, не смог победить вот в этой вот борьбе, но все равно Господь своих не оставит. И поэтому я вот прочитал Римлянам 8 главу, то есть вот тогда, когда человек отошел, и он, может быть, где-то лежит в какой-то яме страшной, и в каком-то алкоголе, в каком-то наркотиках, в каких-то грехах, и он когда-то исповедал Иисуса Господом. И этот камень Христа у него есть, и у него есть этот светильник. Он тлеет еле-еле, его почти не видно, но этот светильник есть. И если вот этот вот человек, отошедший, и вот он находится в каких-то предсмертных судорогах, то написано, что также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. К Когда мы немощны, когда мы никакие, мы не можем победить плоть свою, мы не можем раскрыть сердце свое, не можем вот уразуметь духа премудрости и откровения, что безмерное величие, могущество его в нас. Когда мы все время проигрываем, но начаток духа есть, светильник духа есть, и вот этот дух подкрепляет нас в немощах наших. И мы не знаем, о чем молиться. Мы уже давно проиграли, мы уже не верим ни во что. Мы думаем, что мы пойдем в ад, что все пропало, что я никто и ничто. И Господь меня не простит, потому что сколько раз я пытался подняться, и я все время падал. Но написано, дух подкрепляет немощах. Мы не знаем, как молиться, и о чем молиться, и как должно молиться, потому что я 100 раз молился, у меня ничего не получалось, я не могу отстать от этого греха. Но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть это и есть та молитва, это тот стон к Богу, это языки, это то, что слышит Господь, ибо Бог сердцеведец. И неважно, как ты физически сейчас выглядишь и в каком ты состоянии, но Бог смотрит на твое сердце. И если в сердце твоем Дух Божий зажгет, которого ты получил через исповедание, вот возгорится, и ты вместе с этим Духом будешь вопить к Богу, Бог услышит. Он обязательно услышит, потому что испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. И тот, который призвал Иисуса Господом, да, он может отпасть. Да, он может отпасть на 10, и на 20, и на 30 лет. Но светильник Господень у него горит. Горит у него светильник. Да, еле-еле тлеет, но он сказал исповедание. И Бог, начавший вас доброе дело, совершит его до прихода, аж до прихода Иисуса Христа. Бог не оставит своих. Да, будет тяжело, да, будет сложно. И мы видим все эти истории в той же Библии. Ну вот давайте возьмем Иону. Иона был верующий человек, слышал Бога. Бог ему сказал, иди в Ниневию, а он говорит, не пойду в Ниневию, я поплыву там в Фарсис, не хочу идти в Ниневию, я не хочу тебя слушать, Бог. Я отступаю, я отступник, я не хочу тебя слушать, я иду в другую сторону. Вот, он попадает в рыбу. Вот можете себе представить, попасть рыбе в желудок.
Не можем представить.
Но вот просто представьте, но самое интересное то, что и на третий день Иона возвал Господу. Вот можете себе представить, вот быть в желудке кита один день и говорить, нет, я не пойду в Ниневию, Бог не прав, а я прав. Вот первый день, два, вот просто... Залезьте куда-нибудь в помойную яму и просидите там. Я так понимаю, что у Ионы в чреве кита как день за год, можно так сказать. И на третий день Иона возвал Господу из преисподней, из мрака, из вот этой ямы. Кто-то может быть в этих наркотиках, в алкоголе, в грехе, в блуде. Из преисподней. Из просто греха, страшной ямы воззвал я Господу. И Он услышал меня и избавил меня. Поэтому есть, вот у каждого есть какой-то срок. И мы уже говорили, что это в миру говорят, что мудрый учится на чужих ошибках. Но на самом деле каждый учится на своих ошибках. И каждый должен пройти вот это переливание. Который он говорит, Маав не был переливаемый, поэтому запах его не менялся, он сидел на своих дрожжах и говорит, Господь, я пошлю переливателей. И поэтому я думаю, что давайте о таких вот глубоких вещах рассуждать, что вот он неверующий говорит языками, а тот верующий и отступил, но все равно говорит языками. Вы знаете, это написано лично для вас, но не для соседа и не для брата. То есть вы не можете эти духовные вещи обсуждать в другом брате. это написано для вас лично, для ваших личных переживаний с Богом. Но ни в коем случае, что вы берете эти места Писания и корреспондируете их на брата. Интересно, что это брат говорит языками? Он же неверующий. Он до сих пор грешит. Как он может говорить языками? Или наоборот. Ну, то есть это не наше дело. Кто ты такой осуждаешь чужого раба перед своим Господом? Он стоит или падает, и Бог силен восставить его. Это не наше дело обсуждать духовные проявления в чужих людях. Занимайтесь самим собой. Вникай в себя и в учение. И не написано «вникай в брата», как он там ходит перед Господом.
На цьому зупиняємося для того, щоб надати місце роздумам, особистим роздумам тим, для кого прозвучала відповідь на це питання, хто розуміє, що це для нього. І прощаємося з вами на декілька днів до середи, до 16-ї години. А з нами був Олексій Анатолійович Волченко. До наступних зустрічей.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.